Глава седьмая. Нея Тормич прибыла на сборище первой. Была уже почти полночь, когда в дверь позвонили, и я пошел открывать, избавив фрица от необходимости влезать в тапочки и радуясь случаю хоть немного размяться. «Привет!» — произнес я с вежливым удивлением, ибо на пороге стояли трое, причем сплошь знакомые мне лица. За спиной Неи Тормич я разглядел Карлу Ловчин, а в арьергарде высился сержант Перли Стеббинс. Мы с Перли много и часто цапались, зато раз или два становились друзьями, водой не разольешь. Пока я помогал им разоблачаться, он произнес: «Вторая девица сама увязалась за ней, а я в одиночку не смог от нее отделаться. Впрочем, если она помешает, то вдвоем с тобой мы уж с ней как-нибудь управимся». «Безусловно», — согласился я. — Но лучше предоставим это Крэмеру. Он обещал быть с минуты на минуту. А ты ступай на кухню, дорогу знаешь, где фриц угостит тебя сэндвичем с поросячьей вырезкой и зеленым луком. Перли встрепенулся, в глазах его появился голодный блеск. — Наверное, мне все-таки не следует выпускать ее из виду. — Ба-ба, мой дорогой приятель, здесь как-никак собрание, а уж без нас с мистером Вульфом оно никак не обойдется. Так как насчет сочной свининки и дымящегося черного кофе? Перли зашагал на кухню, а я повел обеих девушек, оставшихся на моем попечении, в кабинет. Я думал, что, оказавшись лицом к лицу сразу с двумя черногорскими барышнями, Вульф поднимет бунт. Однако он чинно встал и приветствовал их, как подобает мужчине. Кресло я уже расставил. В первый раз я видел Нею не в фехтовальном одеянии. В темно-коричневом костюме и темных лаковых полусапожках она выглядела очень ладненькой, без какого-либо иностранного налета. Впрочем, одежда не главное, что меня интересует в женщине. Ее глаза выделялись на лице, как две черносливины в тарелке сметаны, но на щеках играл румянец, может, из-за холодрыги на улице. Нея посмотрела прямо на Вульфа и сказала: «Значит, вы и есть Нира Вульф?» Вульф едва заметно кивнул. Подавшись вперед, он положил локти на стол и сплел пальцы. Поскольку мне много раз приходилось видеть, как он рассматривает людей, я не сомневался, что на моих глазах разыгрывается особо редкое представление.
«Вы отрядили полицейского, чтобы привести меня сюда», — сказала Нея. «Не понимаю, зачем?»
«Его отрядил не я, а инспектор Крэмер».
«Да, но с вашей подачи».
Она слегка мотнула головой. Сегодня днем я уже отметил этот ее характерный жест.
«А может, вы даже сами предложили так сделать?»
«Совершенно верно, мисс Тормич. Именно я устроил эту встречу. Тут выплыло одно обстоятельство, которая вынудила меня приступить к немедленным действиям, чтобы уберечь от ареста мистера Гудвина. Все-таки он мой доверенный помощник, и мне не очень-то улыбается вытаскивать его из-за решетки. Может, конечно, то, что я узнал, на самом деле ложь, но мы это выясним. Я подумал, лучше провести дознание в присутствии инспектора Крэмера. А кроме того, я хотел увидеть, как вы поведете себя, когда на вас будут давить».
«Я выдержу».
«Вот и отлично».
Она улыбнулась ему. Выражение «не тронь меня» появлялось на лице Неи, когда она сжимала губы. Но когда она улыбалась, то на нем можно было прочитать нечто вроде «подойди ко мне».
«Вы уже сказали ему, что я его приемная дочь?» — спросила Нея.
Вульф нахмурился и повернулся ко мне.
«Тот, кто ее привел, сейчас на кухне?»
«Да, сэр. Это Стеббинс. Вы ведь знаете сержанта Стеббинса?» Вульф кивнул.
«Все равно, мисс Тормич, лучше обсудим это потом. Я не говорил полиции, что вы моя дочь. Сейчас желательно, чтобы меня не подозревали в предвзятом отношении, тем более столь интимного свойства. Вы согласны?»
«Я должна подумать».
Она заколебалась, улыбка сбежала с ее лица.
«Конечно, я сделаю все, что вы скажете, но...»
Девушка снова улыбнулась.
«Я бы хотела получить назад мою бумагу. Теперь-то я знаю, что значит быть дочерью Нира Вульфа. Я поняла это, когда, оказавшись в беде, послала документ вам. Конечно, после того, как я не видела вас с трехлетнего возраста, вы не можете ожидать от меня взрыва дочерних чувств, например, чтобы я бросилась вам на шею и расцеловала в обе щеки».
«О, нет, нет», — поспешно согласился Вульф, — «тут и говорить нечего. Речь идет о моей ответственности, только и всего. Ведь я был в здравом уме и твердой памяти, когда брал ее на себя. А что касается документа, подтверждающего факт удочерения, то я предпочел бы, если вы не против...»
Его прервал звонок в дверь.
«Ну вот, кажется, и мистер Креймер», — произнес Вульф. «Или мадам Зорка».
«Зорка?» — удивленно воскликнула Карла. Однако в кабинет вошел Креймер, сопровождаемый Фрицем. Он деловито осмотрелся, коротко поздоровался со всеми и, обнаружив, что кресло, в котором он обычно сидит, занято Неей Тормич, уселся в другое, слева от Карлы Ловчин.
«Ну, и где ваша Зорка?» — бросил он.
«Пока не пришла», — ответил я.
«А Стеббинс?»
«Закусывает на кухне».
Креймер что-то промычал и уставился на Карлу.
«Я, кажется, приказал Стеббинсу привести сюда Нею Тормич».
«А я вот пришла вместе с ней», — отозвалась Карла непререкаемым тоном, всем своим видом показывая, что твердо намерена остаться.
«Да, я вижу. Итак, мистер Вульф». «Ждем мадам Зорку. А пока, может, вы расскажете, что узнал комиссар от генерального консула?»
Креймер метнул на него недовольный взгляд.
«Да бросьте!» — раздраженно сказал Вульф. «Не доводите осторожность до абсурда. Если Ладлоу убила одна из девушек, будьте уверены, она прекрасно осведомлена, кто он такой. Напротив, узнав, что вы тоже в курсе дела, они могут испугаться и признаются в содеянном. Если же они не повинны в смерти Ладлоу, то я не вижу беды в том, что они узнают, кем он был при жизни».
«Все равно, наверное, об этом напишут в завтрашних газетах», — проворчал Креймер. «Эти пронырливые репортеры вечно лезут куда не надо. Хорошо, будь по-вашему. Ладлоу был британским секретным агентом».
«Вот как! А что он делал в школе фехтования? Работал или развлекался?»
«Консул ничего не знает. Ладлоу связывался напрямую с Лондоном. Они пытаются узнать у англичан что-нибудь стоящее. Там сейчас 5:00 утра. Я ведь раньше вам говорил, что все это похоже на...» Тут инспектор замолчал, давая мне возможность ответить по телефону. Оказалось, что звонили ему, и я посторонился, чтобы он мог взять трубку. Слушая, что ему говорили, Креймер не удержался от сквернословия. Ясно, что речь шла не о каких-то там мелких неприятностях, ибо у Креймера были весьма старомодные соображения о недопустимости ругани в присутствии дам, и он обычно непоколебимо придерживался своих строгих принципов, если только они не мешали работе. Наконец он бросил трубку, уселся в кресло и испустил вздох, от которого закачалась люстра.
«Зачем вам вообще понадобилось вызывать сюда Зорку?»
— резко спросил он, посмотрев на Вольфа. «Признавайтесь!»
«Подождите ее прихода!» — покачал головой Вульф. «Это она звонила? Разве она сюда не собирается?»
«Еще как собирается!» — рявкнул Крэмер. «Она смылась!»
«Смылась?»
«Сбежала! Дала деру, отвалила! И вы знали, что она так поступит! Вы заставили меня послать за ней человека, чтоб вам провалиться, Вульф! Я уже 20 раз говорил, что в один прекрасный день...»
«Прошу вас, мистер Крэмер!»
Вульф поморщился, будто разжевал лимон.
«Оставьте это, сэр! Я в такие игры не играю! Вышел из этого возраста! Я понятия не имел, что мадам Зорко собирается сбежать! Она позвонила нам! В котором часу, Арчи?»
Я сверился со своими записями и ответил. «В 11:21».
«Спасибо. Она позвонила и кое-что нам сообщила. Арчи сказал ей, что захватит мисс Тормич и приедет вместе с ней домой к мадам Зорке. После этого мы немного обсудили ее слова и пришли к выводу, что будет лучше, если мы разберемся с ней в вашем присутствии. Как вам известно, я никогда не выхожу из дому по делам, поэтому мы и обратились к вам с просьбой доставить их обеих сюда. Очень странно, что мадам Зорко сбежала, ведь она сама нам позвонила и пообещала, что дождется приезда Арчи и мисс Тормич».
«Еще как странно. Тем более, что она прихватила с собой чемодан и дорожную сумку».
Вульф поднял брови.
«Но я полагаю, вы успели организовать за ней слежку?»
«Нет. С какой стати? Или вы думаете, что в моем распоряжении 1 000 000 человек, которых я отправляю следить за всеми и каждым, замешанным в дело об убийстве? Чушь собачья! Я послал человека, чтобы он привез ее сюда. Ее дома не оказалось. Внизу консьерж сказал, что она ушла с чемоданом и сумкой 10 минут до прихода моего человека».
«Что-нибудь выяснилось?»
«Выясняют».
Вульф оглядел нас всех.
«Ну ладно, все остальные уже собрались. Самое лучшее, что мы можем сделать в создавшихся обстоятельствах, это начать без нее».
«Валяйте», — хмуро сказал Крэмер.
Вульф откинулся и полуприкрыл глаза. Мисс Тормич, наверное, не сознавала, что он следит за ней, как ястреб.
«Итак, мадам Зорко позвонила нам в 11:21. Она заявила, что вскоре после того, как был обнаружен труп Ладлоу, и в то время, когда все находились в кабинете Милтона, она заметила, как мисс Тормич что-то засовывает в карман пальто мистера Гудвина, которое висело на вешалке. Полиции она об этом не сказала, но ее мучила совесть, так как убийство, по ее мнению, было просто ужасным. Поэтому она решила позвонить мистеру Гудвину и предупредить его, что собирается известить полицию».
«Что вы сунули Гудвину в карман?» — пролаял Крэмер, повернувшись к Нее.
Но та не сводила глаз с Вульфа и не обратила на Крэмера никакого внимания. Вульф властно провозгласил:
«Подождите минутку! Эту встречу организовал я, поэтому позвольте мне ее проводить. Арчи сказал мадам Зорке, что разыщет мисс Тормич и встретится с ней. Но, конечно, он сделал это не сразу. Первым делом он отправился в прихожую, чтобы исследовать содержимое своих карманов. В одном из них он и в самом деле нашел незнакомый сверток. Доставать его Арчи не стал. Он оставил его в кармане. И мы тут же решили позвонить вам с просьбой доставить сюда мисс Тормич и мадам Зорку. Пока это все. Арчи, принеси сюда пальто.
Я вышел в прихожую, снял с крючка свое пальто, принес его в кабинет и разложил на столе Вульфа так, чтобы злополучный карман оказался сверху.
«Пожалуйста, мистер Крэмер», — сказал Вульф, — «наверное, будет лучше, если вы осмотрите содержимое первым».
Обращаясь к инспектору, Вульф даже не смотрел на него, но зато не спускал глаз с Неи. Крэмер потянулся к пальто, сунул руку в карман и извлек из него содержимое. Я вертелся возле самого его локтя, старательно сгорая от любопытства. Крэмер недоуменно посмотрел на свернутый кусок холста, оказавшийся у него в руке. Затем положил его на стол и развернул. Пятна на перчатке теперь были цвета потемневшего красного дерева. Когда нашим глазам представилась маленькая металлическая штучка, я позволил себе изумленно воскликнуть.
«Так я и подозревал», — произнес Вульф. «Мистер Крэмер, это ведь именно те самые две вещицы, которые вы так и не нашли, да?»
Глядя на меня свирепым взором, Крэмер процедил сквозь зубы.
«Так вот, почему ты дал стрекача!»
Я посмотрел на него сурово и холодно.
«Как не стыдно! Вы же слышали! Мистер Вульф сказал, что...»
Крэмер повернулся к Нее.
«Вы!»
— процедил он сквозь зубы. Затем схватил перчатку и сунул ей чуть ли не под нос вместе с Колдемор, уютно лежавшим в его ладони.
«Вы подложили эти штуковины Гудвину в карман?»
«Да, я», —
кивнула она. У Крэмера, явно не ожидавшего такого ответа, отвалилась челюсть. Он ошалело вытаращился на девушку, да и я, признаться, последовал его примеру. Нея же держалась молодцом. Правда, сидела она несколько напряженно, плотно прижав руки к коленкам, но вовсе не казалась перепуганной. Крэмер собрался что-то сказать, но потом захлопнул рот, подбежал к двери и, распахнув ее, заорал:
«Стеббинс, сюда!»
Перли рысью ворвался в кабинет. Его большое лицо оказалось одновременно испуганным и смущенным, так как бедняга пытался на бегу жевать и глотать. Крэмер направился к своему креслу, на ходу пробурчав:
«Сядь и достань свой блокнот!» «Минутку!» — вставил Вульф. «Вы собираетесь предъявить обвинение мисс Тормич?» «Нет!» — ответил Крэмер. «Я ее допрашиваю. А вы что, против? Если да, то я могу забрать ее с собой в участок».
«Вовсе нет. Лучше делайте это здесь, где нас четверо, а вас двое».
«Мне плевать. Будь вас хоть сотня».
Крэмер показал находки сержанту и продолжил:
«Запишите, что я предъявил ей эту перчатку и стальную штуковину, и спросил, она ли положила их в карман пальто Гудвина, и она ответила: «Да, я».
Он повернулся лицом к Нее Тормич.
«Далее. Вы заявляете, что подложили две эти вещи в карман пальто Гудвина, когда оно висело на вешалке в кабинете Милтона вскоре после того, как было обнаружено тело Ладлоу. Верно?»
«Да».
«Это вы убили Перси Ладлоу?»
Она ответила чистым, ясным голосом:
«Вы уже спрашивали меня об этом, И я ответила «нет».
«Дайте ей объяснить», — выпалила Карла Ловчин.
«Замолчите, пожалуйста! Так вы по-прежнему это отрицаете?»
«Да».
«Это вы сняли со шпаги стальной наконечник после того, как шпага пронзила грудь Ладлоу?»
«Нет».
«Вы сняли его со шпаги, надев на руку перчатку и, обнаружив, что на перчатке остались следы крови, решили отделаться от того и другого?»
«Нет, я никогда...»
«Когда вы взяли этот наконечник из стеклянного шкафчика в кабинете Милтона?»
«Я его оттуда не брала».
«Разве не вы сами положили эти две вещи Гудвину в карман?»
«Я».
«Значит, они были у вас, не так ли?»
«Да».
«Откуда вы их взяли?»
«Я нашла их в кармане своего халата, зеленого халата, который надеваю поверх фехтовального костюма».
«То есть как нашла?»
«А что такое? Разве нашла неприличное слово?»
«Нет, что вы! Оно просто превосходное, прелестное! Как, когда и где вы нашли эти вещи?»
«Минутку, мистер Крэмер», — деловито произнес Вульф. «Мисс Тормич в нашей стране впервые, поэтому либо я посоветую ей ничего не отвечать, пока не раздобуду для нее адвоката, либо мы сделаем небольшой перерыв, и я сам скажу ей пару слов».
«Что вы собираетесь ей говорить?»
«Вы тоже все услышите?»
Вульф поднял палец.
«Мисс Тормич, вряд ли вас обвинят в убийстве, пока не опровергнуто ваше алиби, которое обеспечил вам мистер Фабер. В этом смысле вам опасаться нечего. Однако вас могут задержать как важную свидетельницу, чтобы вы никуда не сбежали, и выпустить под расписку, чтобы вы были под рукой, когда понадобитесь. Вас сейчас попросили дать обстоятельные показания о том, каким образом у вас оказалось орудие, использованное для совершения убийства. Все, что вы скажете, будет стенографироваться. Если вы согласитесь отвечать, ваши слова будут запротоколированы как официальные показания, так что лучше вам говорить одну правду. Если вы откажетесь отвечать, вас могут арестовать как важную свидетельницу. Решайте сами. Я понятно объяснил?»
«Да»,
— она улыбнулась ему.
«По-моему, я все поняла. Говорить неправду мне незачем. Я как раз и собираюсь рассказать о случившемся со всей откровенностью».
Она подняла глаза на Крэмера.
«Все произошло в кабинете Милтона, где мы сидели в ожидании полиции. Я сунула руку в карман и почувствовала, что в нем что-то лежит. Сверток был большой, даже очень. Я начала было его вытаскивать, чтобы посмотреть, что это такое, но почти сразу поняла, что это фехтовальная перчатка. Я попыталась решить, как быть дальше. Я отлично знала, что у меня в кармане ей неоткуда взяться. Я хочу сказать, что я ее туда не клала. В первую минуту я очень испугалась, но заставила себя подумать. Мистера Ладлоу убили в фехтовальном зале, где с ним занималась я. И вот теперь у меня в кармане, откуда ни возьмись, появилась фехтовальная перчатка. И если нас обыщут...» Она повернула ладонь. «Я оглянулась, чтобы найти, куда бы ее спрятать. И мне на глаза попалось пальто мистера Гудвина. Я знала, что это именно его пальто. Все остальные раздевались в своих шкафчиках наверху. И вспомнила, что он пришел, чтобы выручить меня из беды. А потому я подошла к вешалке... И когда, как мне показалось, никто на меня не смотрел, вынула сверток из своего кармана и сунула его в карман.
премного вам обязан».
«Заткнись, Гудвин!» «Мисс Тормич, вы хорошо понимаете, что пытаетесь мне рассказать?»
«Я? Кажется, да».
«Вы пытаетесь мне рассказать, что у вас в кармане находился довольно объемистый сверток, а вы ничего не заметили?»
«Вполне естественно», — вставил я. «Я ведь тоже ничего не заметил».
«Тебя не спрашивают. Сиди и молчи в тряпочку. Так что же, мисс Тормич?»
«Не знаю», — покачала она головой. «Разумеется, я очень волновалась. Халат, который я надеваю, очень свободный, карманы в нем большие. Вы же его на мне видели».
«Видел, видел. Итак, вы признаете, что утаили важную улику, связанную с преступлением?»
«Это очень дурно, да?»
«Дьявольщина! Нет, что вы! Все просто замечательно! А вы знаете, кто подложил вам в карман тот сверток?»
«Нет».
«Ну, конечно. И когда, тоже не знаете?»
«Нет». Нэя нахмурилась. «Я уже думала об этом. Халат я бросила на скамье в раздевалке, когда отправилась фехтовать в зал, расположенный в конце коридора. Позже, оставив в зале мистера Ладлоу и встретив в коридоре мистера Фабера, я забежала в раздевалку, чтобы сбросить щитки, перчатки и маску и накинуть халат. А потом мы с мистером Фабером немного посидели вдвоем. Кто бы ни подложил мне в карман этот сверток, я не думаю, что он сделал это прежде, чем я облачилась в халат, так как я тогда заметила бы, что в нем что-то лежит. Когда консьерж поднял крик, мы все сбежались туда, и образовалась страшная толчая. Вот тут-то, наверное... Словом, только так я могу объяснить, почему у меня в кармане.
И вы понятия ни о чем не имели, да?»
«Я ничего не знала до тех пор, пока в кабинете Милтона не почувствовала, что в моем кармане что-то лежит».
«И вы испугались. Хотя на самом деле вы тут были совершенно ни при чем».
«Да, я была не виновата. Я вообще не виновата».
«Ну, разумеется. Но хотя вы были совершенно не виноваты, вы все же не рассказали об этом полиции и не собирались, и умолчали бы об этом, если бы мадам Зорко не сообщила, что засекла вас».
Крэмер прогавкал последние слова прямо в лицо Нее, приблизив к ней свою физиономию дюймов на 30.
«Я?» — Нея сглотнула. «Думаю, я призналась бы. Но просто тогда, обдумав все это, я решила, что мистер Гудвин, найдя у себя в кармане сверток, непременно передаст его вам. А для вас, мне казалось, не будет иметь значения, побывал он в моем кармане или нет».
«Но так вы неправильно подумали», — процедил Крэмер. «Не таков человек, мистер Гудвин, чтобы своевременно передавать улики полиции. Мистер Гудвин вместо этого перелез через забор и бросился домой, к папочке, показать, что он нашел. А папочка сказал:
«Вздор!» — резко оборвал Крэмера Вульф. «Давайте-ка разберемся! Вы слышали, что я вам сказал? Повторять все заново здесь ни к чему. Допустим, ваши нелепые и надуманные предположения справедливы. Допустим, Арчи заметил, что у него в кармане лежит незнакомый предмет, решил сбежать и скрыл от вас этот предмет. Пораскиньте мозгами, инспектор. Вы все равно не сможете доказать свои догадки, верно? Так какого же дьявола вы тянете кота за хвост? Не говоря уже о том, что сразу после звонка мадам Зорки мы обыскали карманы пальто Арчи и незамедлительно связались с вами.
У вас не было другого выхода.
Пф! — скривился Вульф. Умный человек найдет выход из любого положения. Как бы то ни было, мы позвонили вам сразу, а ведь могли бы и не связываться с вами, а начать разбираться сами, без вас.
В этом случае обе вещи, которые вы искали, так и остались бы у нас. Ведь мадам Зорко сбежала, испугавшись приезда Арчи и мисс Тормич. Так что угроза разоблачения с ее стороны отпала бы сама собой. Выходит, это нам вы обязаны тем, что два исчезнувших с места преступления предмета оказались у вас в руках. И только нам вы обязаны тем, что знаете о крайне подозрительном обстоятельстве, а именно о том, что мадам Зорко исчезла с чемоданом и сумкой. Вы узнали также и о способе, которым преступник избавился от перчатки и Кол-де-Мор. А как узнали? Исключительно благодаря столь редкой и бесстрашной откровенности моей клиентки.
Крэмер стоял и неотрывно сверху вниз смотрел на Вульфа, и, насколько я мог судить по его багровой физиономии, отнюдь не питал к нему благодарности.
«Ага», — произнес он в ответ на последние слова Вульфа. «Стало быть, она ваша клиентка, верно?» «Я вам уже это сказал».
«Вы говорили неопределенно. Вы сказали, что решите, когда встретитесь с ней».
«Ну, так я с ней уже встретился».
«Отлично. Так она ваша клиентка или нет?»
«Да, она моя клиентка».
Крэмер поколебался, потом медленно повернулся и посмотрел сверху вниз на Нею, испытующе, но без особой враждебности. Я подавил ухмылку. Я знал, что его гложет. Крэмер отлично сознавал, что не пришло еще то время, когда он сможет позволить себе безбоязненно навесить обвинение в убийстве на клиента Нира Вульфа, будь то мужчина, женщина или ребенок. И его наверняка подмывало оставить Нею Тормич в покое и подыскать себе новую жертву. Он даже, почти сам того не сознавая, удостоил Карлу Ловчин быстрым подозрительным взглядом искоса, но затем снова принялся разглядывать Нею, а мгновение спустя повернулся к Вульфу.
«Фабер подтвердил ее алиби». «Ну что ж, ладно. Не вам мне говорить, что у алиби есть две стороны. А если Фабер почему-то полагает, что ей нужно обеспечить алиби, и решил сделать это, она тоже думает, что алиби ей необходимо, а потому с готовностью восприняла и подтвердила сказанное им. Может, даже не сознавая, что, выгораживая ее, Фабер на самом деле хлопочет об алиби для себя самого?»
«Старый трюк», — кивнул Вульф, — «но срабатывает безотказно».
«Конечно, это вполне возможно. Не хотите пива?»
«Нет». «А вы, мисс Тормич, мисс Ловчин?»
Выслушав их отказы, он нажал на кнопку, затем продолжил.
«Грязное дело, мистер Крэмер. Придется мне выяснять, кто убил мистера Ладлоу, если только вы не сделаете это раньше меня. Само собой, вы ничего не добьетесь, если будете травить мою клиентку. Посмотрите на нее. Когда вы уйдете, я немного побеседую с ней и посоветую, чтобы пока она по-прежнему держалась за алиби, которое ей предоставил Фабер, даже если он его сфабриковал. Не спорю, это алиби выгораживает и Фабера, но ее оно тоже защищает. Если вы вдруг всерьез заподозрите Фабера, особенно если обнаружите подходящий мотив, дайте мне знать, и мы вернемся к этому алиби».
«Вы же сами подозреваете, что она водит вас за нос?»
«Не совсем. Солгать может кто угодно, по крайней мере, любой скорее молча согласится с ложью, чем решит предстать перед судом в деле об убийстве. Кстати, об этом самом мистере Фабере. Вы глубоко заблуждаетесь, подозревая, что я с ним хоть немного знаком. До сегодняшнего дня я никогда его не видел и ничего о нем не слышал. Может, он тоже тайный агент?
Крэмер смерил его взглядом.
Откуда вы можете это знать, если вы с ним совершенно не знакомы? Я и не знаю, я просто предположил. Если бы я знал, то не спрашивал бы. Он ведь не британец? Нет. Ну, разумеется. С таким же успехом он мог бы носить нарукавную повязку со свастикой. Он не понравился ни Арчи, ни мне. Жаль, что алиби моей клиентки построено на его показаниях. Я бы предпочел доказать ее невиновность, не опираясь на них. Как вам кажется, смерть Ладлоу не напоминает охоту германского орла на британского льва?
Ничего мне не кажется. Для меня речь идет просто о том, что один человек убил другого.
Ну, хорошо, пусть так.
Вульф взглянул на часы.
Уже первый час ночи, а я еще должен поговорить с мисс Тормич. Кто-нибудь еще хочет ее о чем-либо спросить?
Она иностранка. Я хочу взять у нее подписку о невыезде.
Да не сбежит она, по крайней мере, сегодня ночью. А насчет подписки можно договориться и завтра, если вы так настаиваете.
Крэмер что-то промычал и добавил.
Она слишком важный свидетель. У нее в руках находилось орудие убийства. Пусть придет завтра в мое управление к лейтенанту Роуклиффу.
Вульф насупился.
«Лейтенант Роуклифф — это тот самый невежа, что явился сюда как-то с ордером на обыск и перерыл весь мой дом!»
«Он самый. Вы его не забыли, правда?»
«И не забуду до гробовой доски. Так же, как и вы не...» «Войдите. Что там, фриц?»
Не сумев преодолеть заставленное креслами пространство, фриц заговорил с Вульфом через голову Ней Тормич. Он держался официально, как всегда вел себя в присутствии женщин, но не потому, что был так воспитан, а просто-напросто из страха. Дело в том, что когда порог нашего дома переступает какая-либо женщина, возраст и наружность значения не имеют. Фриц так и ждет несчастья и пребывает не в своей тарелке, пока непрошенные гости не убирается во свояси.
«К вам пришел посетитель, сэр», — сказал Фриц. «Мистер Шталь, он уже был у вас сегодня».
Вульф велел впустить его.